Тема дня.
А вот тему дня мы с Ириной определили как экологическая ситуация в стране, так немножко расширили, да, тему.
Но мне кажется, визуальный образ, который был озвучен в анонсах, очень научный. Я уверена, что наши слушатели видели фотографии Карпат в такой динамике за несколько лет. И я прошлым летом была в Карпатах, и была поражена, как много на самом деле таких лысых участков, и очевидно, что горный лес существенно поредел.
Ирина, это то, что касается запада нашей страны, но на востоке ситуация не лучше. И то, что касается Луганской, Донецких областей, там идет тоже активный распил, вырубка лесовых массивов. Это даже те территории, которые не пострадали от боевых действий.
Да, и учитывая то, что в отличие от западной или северной Украины, на Донбассе не так и много лесов, там скорее степной ландшафт превалирует, то можно предположить, что деревьев намного меньше. И если вырубить условную лесополосу сегодня, то появление новой лесополосы придется ждать очень долго, пока вырастут молодые деревья, если кто-то их вообще посадит.
Да вот, и, собственно говоря, стоит отъехать 20 километров от Киева для того, чтобы увидеть, что происходит в Киевской области. Тотальная вырубка, причем часто под коттеджные городки, и понятно, что распил того, что называется кругляк, это тоже ценный ресурс, но, впрочем, по-моему, мы с тобой заговорились, у нас есть Владимир Борейко, да? Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы не слишком сгустили краски, как вы считаете?
Да нет, вы краски не сгустили. Давайте перейдем к делу. Времени у нас мало.
Совершенно верно.
Вот журналисты очень много говорят о том, что рубится, но никто не делает анализ. Почему такое происходит? Почему у нас проблемы с бурштином? Почему у нас проблемы с браконьерством рыбным охотничьим? Почему у нас Киев завален подснежниками 8 марта? Почему у нас рубится лес? Это все объясняется одним словом. Развал государственного экологического контроля. Я хотел бы, как специально для этого пришел, чтобы не называть цифры, где что рубится, а рассказывать, почему.
Потому что, к сожалению... Первопричина.
Да, потому что, как вы правильно сказали, олигархи командуют СМИ украинскими, и, к сожалению, практически нет возможных каналов, чтобы эколог пришел и рассказал, в чем причина. В чем причина?
Но если говорить об этом государственном экологическом контроле, на уровне институционном он существует. Существуют же разнообразные службы, не знаю, лесники и так далее.
Нет,
или
все нет. Это а запретили
исчезло?
Проверки.
Нет, начнем. Давайте начнем. Да, давайте начнем. Первое. Значит, запрет с 2014-2015 год любых проверок в Украине. 45 государственных инспекций целый год не работало, в том числе атомнадзор. То есть украинские атомные станции работали без надзора. Мы могли взорваться любую секунду. Значит, этого оказалось мало. Значит, в Верховной Раде на второе чтение вынесен законопроект номер 3153 от 18.09.2015. Автора, я назову этих...
Называйте,
непорядочных автора. Людей. Голосюк Виктор, Кираль Сергей.
Давайте по фракциям сразу. Голосюк это...
Виктор.
Голосюк Виктор это радикальная партия.
Кираль Сергей.
Кираль Сергей.
Нужно догугливать, чтобы вспоминать
героев. Ефимов Максим, Розенблат Борислав.
Розенблат это блок Петра Порошенко.
Хмель Михайло. Кривошея Геннадий, Кужель Александра, Дубинин Александр. Вот этот законопроект, он имеет первое чтение, он вышел уже на второе. В ближайшее время он будет проголосован, к сожалению, и здесь мораторий продлен до 30 декабря этого года.
Мораторий на проверки.
На проверки, да.
А чем это мотивирует? Я помню, был разговор о моратории на проверки, в том числе то, что касается лесного хозяйства, и охотники говорили, что теперь больше не придет никакой лесник и не будет вымогать взятку, например, за то, чтобы кто-то находился в лесу. Мотивы используют именно эти препятствия взяткам, или есть какие-то другие причины?
Значит, олигархат, который уже 15 лет командует Украиной, он, наконец, выполнил свою поставленную задачу. Полностью убрать контроль государства за использованием природных ресурсов. Для этого был сброшен фейк, что якобы это борьба с коррупцией. Какая нафиг борьба с коррупцией? Она как была эта коррупция, так и есть. Не нужно бороться с коррупцией таким способом. Государство обязано выполнять статью 49, 50, 51 Конституции Украины, которой оно обязано контролировать окружающую среду и здоровье населения. Это ее задача, мы за это ему платим. Понимаете, мы за это платим, для того, чтобы были госорганы, чтобы охраняли нашу воду, наш воздух, наши леса, наш бурштин.
То есть, что получается, все на продажу сейчас?
Все на продажу, все на продажу. И вот эти депутаты проголосовали уже в первом чтении, чтобы дальше продлить мораторий. Правда, здесь несколько инспекций все-таки оставили, а вот что касается экологической, они оставили только центральный аппарат. Как центральный аппарат, где имеется всего лишь 20 человек, может контролировать...
Где нет инспекторов, да?
Да. Причем мы с помощью 4 депутатов дали свои правки, чтобы добавили еще термин и органы на местах. Однако это не прошло.
Владимир, у меня такой вопрос. Ну, чтобы мы не пребывали в каких-то иллюзиях. Вот эти же самые экологические инспектора и те же лесники, они же зачастую сами берут участие в этом распиле, да? И по коррупционным схемам себе получают и бесплатные участки, в том числе и под Киевом.
Значит, я говорю о другом. Я говорю о том, что есть государственный контроль, он должен быть в любой стране. Ни одна страна не борется с коррупцией при помощи закрытия государственного контроля. Не нравится лесник, снимайте его. Привлекайте к проверкам общественность, привлекайте к проверкам СМИ, расписывайте, как это должно быть. Но не уничтожайте систему государственного контроля. Это первое, это еще не все. Второе. Благодаря Яценюку был принят закон в 2014 году о государственном, значит, о... Проснулась засада державы нагляду контролю в сфере господарской деятельности. Здесь была сделана хитрая штука. Значит, если раньше базоплановые проверки могли проводиться органом контрольным при получении письма жалобы от физического лица или юридического лица, да, и там говорилось, что нарушается закон какой-то, и они выезжали, то сейчас Яценюку удалось сделать следующее. Значит, сказать, обґрунтованное, звернення фізичної особи про порушення суб'єктного господарювання його законних прав. Юридичні лица, то есть общественные организации, вычеркнуты. Теперь объясните, вы живете в Киеве, вы видите, что в Карпатах рубится лес, вы посылаете письмо, как вы можете обґрунтовать нарушение в Карпатах, прирубки леса ваших законных прав? И что такое законные права? Не будете ли вы писать, зная, что потом с вами разберутся, как разобрались со мной 2 года назад или с Виталиком Черняховским год назад?
На вас нападение было, да?
Да, да, с Виталиком Черняховским. С кем его избили возле прокуратуры. Кто сейчас будет писать? То есть, таким образом, хитро, нагло, подло уничтожен еще и этот контроль.
Но получается, вы сейчас сказали, что, сидя из Киева, там контролировать вырубку в Карпатском регионе, но проблема даже в том, что невозможно контролировать вырубку под собственными окнами.
Не-не-не, я говорю о том, что это как бы в общем. Я говорю о том, что раньше вы могли, как член общественной организации, прикрывать общественную организацию, написать письмо. Теперь общественная организация, вот моя, экологический центр, да, оно не может написать письмо. Должен писать физическое лицо, то есть вы или я. Но вы не захотите, потому что вы живете в этом селе, и знаете, что вас потом вычислят и побьют.
То есть люди боятся, да?
Да. А я не могу написать, потому что я не могу обосновать нарушение своих законных прав в Карпатах. Я могу под окном обосновать, там я не обосную. Таким образом, экоинспекция и другие инспекции не могут работать. Но это еще не все. Опять же, благодаря Яценюку у нас улучшен доступ до правосудия. Если раньше моя организация, которая судилась с Кабмином, с различными министерствами, браконьерами, платила всего лишь 300 гривен за судебный сбор, то сейчас 1500. Вот я сужу сейчас с Кабмином, один суд, я сужу сейчас с департаментами ОДА Львовской, Полтавской, Сумской, Черниговской областных администраций. Это 5 судов. Часть из них мы проиграли, значит, нужно на апелляцию еще. 5 судов на 1500, это 7 тысяч гривен.
Скажите, а может быть один иск, но вот у вас здесь звучит уже в третий раз вы сказали Яценюк, Яценюк, Яценюк. Может быть иск уже против Яценюка
это
подавать?
Это все премьерские законы. Это все законы премьерские.
Что значит премьерский закон?
Министра.
Из кабинета министра, Верховный Совет.
Да.
Но голосуют за них депутаты.
Да, да, голосуют депутаты, а тут уже и депутаты сами пишут. Однако, как вы помните, когда он шел в первом чтении этот законопроект, кто его лоббировал? И улоббировал этот вот наши с фамилией этот с Минфина, да, не с Минфина, а с Министерства экономики, ну это которого на восставку пошел американским.
Абрамовичус,
да.
То есть вы про министра
да,
сейчас
да,
говорите.
Да, то есть да? Он шел лоббировать, он приходил и говорил, что это мы боремся с коррупцией.
Уточните, какой закон именно?
Закон называется проект закону про особливые здійснення заходів державного нагляду контролю в сфере господарской деятельности, которым хотят запретить вновь проверки со стороны государственных органов до 30 декабря 2016 года.
Ну а что в этой ситуации можно делать? Я имею в виду не с данными законами, очевидно, что все с точки зрения легальной рамки не все в порядке, но все же мы сегодня собирались говорить также о горячих точках на карте Украины в том, что касается защиты окружающей среды. Мы уже несколько из них назвали, и, может быть, вы добавите еще несколько таких точек, и, может быть, можно дальше говорить о том, какие все же остаются в наших руках инструменты для действия. Например, уже прозвучала идея о том, что эффективно можно пожаловаться на вырубку деревьев возле собственного дома. Потому что это конкретное нарушение прав на, не знаю, зеленые участки и свежий воздух в месте, где мы живем.
Можно я тут одну ремарочку, я прошу прощения. Владимир, если вы разрешите, дело в том, что я какое-то время тому назад обратился к Владимиру с просьбой даже не о помощи, а о консультации. Что делать, когда на твоих глазах вырезают здоровый лес? Можно я расскажу, что вы порекомендовали? Забивать 200-е гвозди для того, чтобы поломались бензопилы у тех, кто будет резать. Это единственный способ противостоять?
Единственный способ.
Это печально.
Печально, да, печально. К сожалению, в нашей стране, вот я к чему веду, я еще не закончил. Кроме того, Порошенко закрыл экологическую прокуратуру, которая была самым эффективным учреждением в борьбе за леса. Кроме того, общая прокуратура теперь не имеет права общего контроля. Если мы могли раньше жаловаться на лесхозы, прокуратура приезжала, проверяла, накрывала, штрафовала, сейчас она не имеет права это делать. Более того, лесным ведомством сейчас впервые возглавляет не лесник, а некто бизнесмен Ковальчук Алексей, из-за которого лесное ведомство, он прогавил, не имеет зарплаты, они госбюджет забыли записать деньги. И теперь все лесники не имеют денег на зарплату. По всей Украине. Представляете, как они будут охранять леса? Ну и кроме того, совсем недавно Порошенко добился снятия, я считаю, выдающегося экологического депутата, главы экологического комитета Верховной Рады Николая Томенко, с помощью которого мы уже сделали 5 законов, которые стали законами, да, законами, которые действовали по усилению контроля. И мы хотели вот этот Цунюковский закон, так сказать, уничтожить. Вот вам 6 пунктов, уничтожение государственного контроля в Украине. Поэтому, когда мы говорим о лесах, мы можем говорить все, что угодно. Мы можем называть места горячие, негорячие, полугорячие. Но это все туфта. Потому что государство, возглавляемое олигархами, планомерно уничтожает контроль. Оно уже уничтожило его. И сделать сейчас ничего нельзя, кроме гвоздей.
Владимир, ну вот для того, чтобы все-таки докопаться до первопричины, да, то есть лес валят, значит, это выгодно, это кругляк, который
это
просто...
Это деньги,
которые продают за
пример,
границу.
Пример,
да?
Вы мне пример, я вам пример. В Александрии в прошлом году Академия наук Украины крышевала рубки в дендропарк Александрии, известный дендропарк, да. Мы приехали, накрыли их вместе все-таки с инспекцией, это была очень серьезная акция. В чем дело? Думаю, что такое, чем нужны эти дубы? Огромные дубы по 300 лет.
Паркет кому-то нужен, наверное.
Залез. Нет, я залез в интернет, на лесную биржу. 20 кубиков леса. Это хороший 300-летний дуб. Это стоимость одной однокомнатной квартиры. Один дуб, одна квартира. В Киеве один дуб, одна квартира.
Ну, смотрите,
дуб сейчас, деревья сейчас – это на вес золота.
Хорошо, лесники, то есть плохо, конечно, лесники, когда подписывают, они же какие-то свои подписи ставят, это означает, что они участвуют в этом деребане?
А дело в том, что украинское законодательство имеет двойное дно. Первое – это гламурные экологические законы, которые ничего не запрещают, а только говорят, ну, вот надо так. А потом четкие, жестко прописанные подзаконные акты, принимаемые кабинетом министром, на которые мы с вами не можем влиять. Мы можем влиять на законы. Это все-таки более-менее идет общественно, да? Даже вот про это я могу сказать. А вот постановы их невозможно. Их невозможно делать. Так вот они там все прописали. И рубки главного пользования, которые у нас должны вестись, или в городах они не должны, в лесозащитных местах не должны, в Карпатах они не должны вестись. Так вот, их называют, как по Орлу, их называют санитарными рубками. Типа там огромное количество насекомых, которые все могут сожрать. И вот они санитарят везде. Понимаете, какая замена произошла? Рубить нельзя, но если назвать это санитарной рубкой, то можно.
Ну хорошо, а как все-таки противодействовать этому, противостоять? Потому что вот тот же Карпатский регион, о котором вы вспомнили, вот эти паводки и затопления, это во многом результат того, что вырублены налысо горы Карпатские.
Значит, прежде всего должна быть гласность. А ваша передача, да, хоть приглашает меня очень редко, но она когда приглашает, я могу что-то сказать. Все остальные, во всех остальных СМИ я востребован только как специалист по мусору. И то мусор плохо. Что делать, ничего не делать.
Вот, Ирина, это как вот у нас далее будет об украинских медиа, да?
Что сейчас происходит?
Ничего, я не могу сказать, вот я все это знаю, да? Я ничего не могу сказать. Мне некому говорить. Мне только на кухне можно говорить.
Но у нас сейчас есть кому говорить, и нас слушает широкая аудитория.
Да, да? Потому я
давайте сконсолидируемся все-таки, что делать.
Что прежде всего нужно рассказать народу, что делается на самом деле. То есть механизм, как уничтожается.
Да народ в шоке, народ знает. Люди видят, что происходит.
Нет, люди видят, но люди не понимают, почему это происходит. Вот когда я даже это депутатам рассказываю, они не знают. Понимаете, они это не знают, Дмитрий. Даже Николай Томенко не знал, что он голосовал за законопроект Яценюка, которым был уничтожен не только возможность написать, но даже депутаты теперь не могут писать запросы.
Владимир, но все-таки гражданское общество, как ни крути, в Украине существует. И что мы должны все сделать, сконцентрировать какие усилия, каким образом надавить в том числе на депутатов? Я понимаю потерю, которую вы говорите, что Николай Томенко уже не народный депутат, но все равно каким образом влиять для того, чтобы спасать ситуацию?
Ну, вы знаете, вот вы задали примерно такой же вопрос сестре.
Надежда Савченко.
Да, и она не может ответить на него. Вы такой же вопрос задали мне. Нет решения. Да, общество, возможно, есть, но оно маленькое, оно невлиятельное. У нас все делают известные там, 15 кланов семей олигархических, подчиненные им СМИ и подчиненные им кабинет министров и администрация президента. Все. Все делают они. От коалиции до, так сказать, рубки леса. Не мы с вами рубим лес, ее рубят олигархи. Поэтому Украина просто является феодально-олигархической державой. Вот. И как бороться здесь? Ну да, вот какие-то там небольшие законы мы принимали, да, вот когда был Николай Томенко. Да, вот удалось нам пробить мораторий на рубку в Киевской области, в Закарпатской области, сейчас в городе Киеве депутаты подписали на рубку в объектах ПЗФ. То есть какое-то сопротивление идет. Вот. Но оно очень маленькое. И очень буквально горсточка людей, которые что-то хочет делать и верят, что оно что-то сделает. Остальные все сидят в СМИ и гадят. Понимаете? Все. И переписываются. Вот плохо то, плохо то, там лингуют бесконечно.
Ну да, так мы же и пытаемся все-таки да. Вот на фоне этого негатива попытаться разобраться, да. Что мы все совместно с вами, да,
ну, да и
можем сделать. Начать...
Ну и кроме того, это входит в очень мощный тренд, который все мы почувствовали и в 2013 году во время Евромайдана, горизонтальность, сила бессильных и сила каждого отдельного человека. И в условиях даже системного...
И даже поверили в это, Ирина, да?
И доказали, не просто поверили, а взяли и показали, как это работает.
А вот сейчас пошел извините, откат, да? Вот.
Мне кажется, это часто даже видимый откат, потому что очевидно, что противостояние системы стало более понятно, и теперь романтические мечты немного развеялись, но в то же время есть ряд успешных ситуаций и случаев, которые говорят, что даже в этих условиях одна конкретная пара рук может сделать очень много. Особенно там, где идет речь, не знаю, о дереве рядом с собственным подъездом, около собственного дома. Например, можно забить гвоздь. И пила сломается.
Ну, вот, кстати, по этому поводу тоже спорно, потому что после забитого гвоздя само дерево может усохнуть.
Это
да?
Была ирония.
Дерево не усохнет, потому что посмотрите на наш Зеленбуд, который не то что гвозди забивает, а режет миллионы деревьев, сучки и так далее, да? И деревья же это вроде разрешено. То есть маленький гвоздь, мы думаем, что он засохнет. Нет, это прививка, как прививка против болезни. Забивать гвозди не рекомендуется только в елку.
Слушайте, какая-то тупиковая ситуация. Вы сейчас сказали, что 5 у вас судебных процессов, да? Вы подали там 5 исков.
Ну, один вот. Мы, можно сказать, выиграли, второй тоже выиграли. Третий, понимаете, невозможно судиться с областными судами. Они до того продажные, они защищают областные власти. И притом под копирку друг у друга переписывают решения. Ну вот мы надеемся только на апелляции, хотя ну, на киевскую, да, это более независимый, а харьковская апелляция, мне кажется, тоже сдаст нас. А потом у нас просто денег нету, на вышку у нас нету денег. Мы бы на вышку пошли, но у нас нету денег. Мы и так...
Вышка это Верховный суд.
Да, мы и так с миру по нитке собирали.
И сколько, вот там, и сколько нужно заплатить для того, чтобы...
Ну первый суд, первая инстанция 1300, потом апелляция 1500, а там, наверное, по 2000.
Хорошо, а если побеждаете в суде, эти деньги не возвращаются?
Возвращаются.
Возвращаются.
Да, но мы не побеждаем пока. Только со Львовом удалось выйти на мировую, а не как бы
то есть,
остановить.
Да, Владимир, с нами Владимир Борейко, эколог. Что мы с вами сейчас констатируем? Что мы можем пока только поднимать эти темы, да? Кричать вот на всю страну, что это, есть огромная проблема.
Мы даже это не можем
делать. Но сейчас-то в студии мы это
студии,
делаем.
В студии, да, в студии, но это, скорее всего, исключение, понимаете? Я уже перестал ходить.
Знаете, на громадском радио действительно очень много исключений.
Я перестал даже ходить, давать интервью, потому что бесполезно. Не дают тебе возможность высказаться. Начинают какой-то гламур от тебя требовать, вот, типа цветут каштаны, подготовка пляжа и так далее. А вот мусор, вот то, что тут поговорили, и все. То есть такое ощущение, что крестик поставить, ага, экология, Брейка, все, крестик. А вот сказать общественности о том, чем причина, как оно идет, и скрыть этот механизм, хотя бы вскрыть его.
Да, но мы вот сейчас с вами сказали, да, что олигархи распределяют природные ресурсы страны, да, и под это подгоняют законодательную базу.
Совершенно верно. Да. Так вкратце можно
сказать. Ну, вы знаете, я так очень кратко подытожу, но сейчас мы это только констатировали. Мы, к сожалению, не нашли каких-то механизмов влияния на эту очень тревожную ситуацию в стране, потому что у нас вообще на экологию очень мало внимания обращают, кстати, потому что все заняты как раз сейчас эффектными какими-то политическими вещами, хотя экология по влиянию на вашу жизнь, друзья, занимает, наверное, первое место.
Ну, будем над этим работать. Напомню еще раз о ситуации, об экологической ситуации в Украине. Мы говорили с Владимиром Борейко.